Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И вновь мы в этой студии. Здравствуйте еще раз, дорогие слушатели. Здесь Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Здравствуйте.
Наш гость Константин Пахалюк, историк, научный сотрудник Российского военно-исторического общества, эксперт по Первой мировой войне, о которой мы, собственно, сегодня и говорим. Пытались в конце первой части программы выяснить, приобрели мы, Россия, потом Советская Россия, вообще наша страна, если мы ее никак не разделяем, что-то в итогах Первой мировой войны, по итогам Первой мировой войны. Но это с одной стороны. С другой стороны, тут еще надо понять, какая страна. Я недаром, начиная эту программу, сказал, что Первая мировая война случилась во времена Российской империи, продолжалась недолго при Временном правительстве, заканчивалась уже при Советской России. Это как-то повлияло, вот революционные события в нашей стране как-то повлияли вообще на ход войны? Или она уже к этому времени катилась к своему завершению, уперлась в полную бесперспективность, простите за эту косность, но это, наверное, так. И вот все, что происходило в нашей стране, уже на ее исход никак не влияло.
История, конечно, не знает сослагательного наклонения. И если без России Антанта смогла выиграть, то чисто такими умозаключениями, наверное, с Россией Антанта тоже выиграла бы, наверное, еще быстрее. В этом плане я пока не разделяю точку зрения того, что в 17 году наступление могло быть успешным. То, что Германия могла потерпеть поражение в 17 году. Для меня важен все-таки тот момент, то, что к 17 году на фронтах складывается ситуация, если это кратко описать, это будет... То, что вот кто первый выдержит. То есть и в России, и в Германии, и в Австро-Венгрии, во Франции уже нарастает революционный процесс. Проблема в том, что, смотрите, массовая армия, что это значит? До этого обычно воины сражались армией профессиональной. То есть профессиональному военному, тем более там офицеру, кадровому солдату не надо...
Подождите, как это профессиональное? Давайте вспомним наполеоновские походы, когда... Да, там была регулярная армия, я согласен, но тем не менее, когда он заходил в эти страны, в любые, которые он завоевывал, там просто пацанов брали и все, там какие профессионалы? Просто крестьян.
Я говорю, основа. Смотрите, основа армии, скажем так, нового времени, 18-19 век, ее костяк, это профессиональная армия. Человеку не нужно объяснять, зачем ты воюешь. Примерно точно так же действует армия революционная. То есть люди знают, за что я сражаюсь.
Революционную армию никак нельзя назвать профессиональной. Даже если она где-то готовится.
Вопрос в том, что не надо человеку объяснять, за что ты воюешь.
Это как, вы знаете, извините, простите, немножко другое время, но вот партизанское движение в Советском Союзе во время Второй мировой войны, почему-то многие считают, что это абсолютно вот с низов, да, собралась деревня и пошла в лес. Хотя это настолько было организованное и тоже, можно сказать, часть регулярной армии, что...
Ну, она была организована, но была и поддержка, то есть... Кстати, в 2012 году точно так же. Там не было вот этого народного восстания в 2012 году против Наполеона. То есть там тоже...
Хлопнул дверью избы и ушел в лес.
Там тоже было примерно та же хагода Великой Отечественной.
Потому что есть такое хорошее слово русское. Охота. Понимаете? Охота повоевать, охота.
Давайте все-таки, Константин, вернемся. Первая мировая война, в чем разница? Благодаря введению системы всеобщей воинской повинности мы получаем большой резерв в несколько миллионов человек, в десятки даже миллионов человек, которых можно призвать. Но эти люди по своему мышлению, складу ума, они гражданские. Когда начинается война, когда в России, в других странах происходит так называемый патриотический подъем, да, больше, который затрагивает, конечно, образованные слои и в меньшей степени крестьянство, люди готовы идти сражаться. Да, мы идем на войну, мы идем, как тогда говорили, прежде всего защищать свою страну, потому что на нас напали. Потому что Германия-то объявила нам войну. И основной тезис был такой, уже второй, там освобождение славян, братушек и так далее. Это вторая линия пропаганды. Вот. Но когда люди оказались в окопах, Когда люди посидели там сутками, вот эта ледяная холодная вода в окопах, дождь, град, когда там еще не подвозят вот это продовольствие, когда вы постоянно можете попасть там, хорошо, что быстро убит, а если потом ранен коллега. А здесь начинаются вопросы, а моя-то какая вот во всем этом часть? Для человека, скажем так, образованного, как говорят на научном языке, сознание модернистское, вопрос в том, что он еще понимает, я сражаюсь за страну, за родину. Для человека, для крестьянина эти идеи не очень понятны. Он не понимает, что такое родина. Этого нет в представлении в его голове. У него есть дом, его деревня.
Это и
он
живет... есть его родина.
В том-то и дело. А вот когда твоя родина далеко, мы Пермский до нас не дойдет. Вот какая идея. Вот представление о том, что я гражданин или подданный вот этой великой страны, то есть то, что называется
гражданское... Вы реально гражданское... думаете, что они, сидя в окопах, думали об этом, что ли?
Нет, вопрос заключается в том, что они этого не имели представления и апелляция к тому, что должны сражаться вот за эту большую абстрактную родину, когда они годик посидели в этом окопе, вот это уже не срабатывало. И люди говорили, а мы не хотим сражаться.
Я вообще полный дилетант. Но если бы там, не дай бог, мне привелось бы сидеть в окопе, я бы вообще не думал о том, что я сражаюсь за родину, не за родину, за там эту землю, за ту землю. Я бы сражался за то, чтобы не убили меня в первую очередь. Мне кажется, вот о чем люди думают, находясь в окопе. Либо ты, либо тебя. Вопрос... Какая родина, какие земли, какой царь, какой там... Чё, о чем речь вообще?
Вопрос в том, что для того, чтобы поддерживать боевой дух, чтобы солдаты не разбежались, нужна некая идея, ради которой человек сражается.
Мне кажется, что дисциплина должна быть в первую очередь.
Как вы можете поддерживать дисциплину, когда вы один, а у вас плеткой. В 17 году вас бы на штыки подняли. И так и сделали.
Дисциплина вот и не подняли, вот и получили.
Поймите, если у вас есть 15 миллионов человек, у которых в руках винтовки, то никакая дисциплина, устроена палочным характером, не работает. Любые попытки в 17 году устроить контрреволюционный переворот и подавить революцию были невозможны по той причине, что перед вами было вот эти 15 миллионов солдат, которые вот так подчиняться приказу не хотели.
Господа историки, я вам передаю слово, потому что я дилетант. Потому что
нет,
вот
это...
я именно по-дилетантски это
все представляю.
Вот эти вещи
я и пытаюсь объяснить. И проблема Первой мировой войны была в том, что это не только проблема России, для большинства простых людей, зачем я вот сражаюсь, было непонятно. Если человек еще немца могло удерживать в окопе или французы сознание того, что есть как бы Германия, Франция, ради которой я сражаюсь, это часть моего дома, то для простого крестьянина его дом был именно его домом, но не Россия. То есть мы Пермский до нас не дойдет.
Так вот про то и речь.
Вот,
так,
погодите, да. А вот скажите, спустя 25 лет опять я возвращаюсь туда, вот вернее перепрыгиваю на 25 лет вперед, в другую страну, в другое время, там сибиряки защищали Москву. У всех было полное ощущение, вплоть до Владивостока и Магадана, что до всех дойдет.
Да, оно было.
А почему 25 лет до этого не было?
Во-первых, по-разному работала пропаганда.
Другое ощущение страны?
Нет, пропаганда кстати, же работала. Кстати, да, и другое посмотри. Ощущение страны. А, вот именно, другое ощущение страны, другое ощущение себя.
Я вспоминаю про
Кутина-Горского. Российской нации не было в 2014 году. Это нужно понимать точно.
Вот, кстати, это интересно. Чего не
было? Российской нации.
Сейчас поговорим об этом, да. Это интересно. Я вспоминаю про Кутина-Горского, которому Николай II выделил вагон, всем известная, мне кажется, история, чтобы он ездил. Про Кутина-Горский, основоположник цифровой, цветной фотографии, ему был выделен вагон императором, чтобы он ездил из конца в конец империи и показывал жителям разных уголков, как живут в других губерниях и частях страны. Да, да. Именно как раз для, видимо, того, что появилось это ощущение единой, монолитной. А почему не было, вы говорите, единой российской нации? А как себя ощущали люди, которые жили в Петербургской губернии? И как, насколько разным было мировоззрение людей из Петербургской губернии? Или там, я не знаю, откуда-нибудь из Урала, из Сибири?
Нет, вопрос здесь рядом. Не Петербургская или не Тамбовская, или Новороссийская, или Киевская.
Ну вот за Уралом, Леша правильно сказал.
Нет, смотрите, вопрос здесь несколько иной. Вопрос мы должны разделять, это нормально. В социологии, в исследовании нации, множество литературы написано между сознанием традиционным то есть сознанием, в нашем случае крестьян, и сознанием современным, модернистским, образованной интеллигенции.
Ну, то есть горожане интеллигенции и крестьяне село.
Да, мыслят и воспринимают себя и свою страну несколько по-разному.
Как всегда, как это да, везде, как это всегда.
И везде, да, как и всегда, и Россия в данном
и
случае...
И сегодня тоже.
Но сегодня, скажем так, разница несколько меньше, по крайней мере, благодаря средствам массовой информации.
Ерунда полная. Разные люди, горожане.
Нет, я не говорю о том, что разные, я говорю о том, несколько об иных вещах. У него тоже разные, все мы разные. Вопрос о том, что как бы объяснить вот такой момент. Разница всегда есть между всеми, но всегда есть при этом нечто общее. И вот на чем делать акцент? Общее или разница? Вот эта проблема. Вот как осмыслять то, что на территории Малороссии говорят на своем говоре? Это просто говор или это отдельно уже украинцы? Народ?
Язык называется или суржик.
А вот украинцы говорили, нет, это мы отдельно народ. У нас есть украинский народ. Сначала появляется интеллигенция, которая это придумает, потом объясняют то, что мы отдельно народ. Разница между там, жителем, грубо говоря, Киевской губернии там, или под Брянском в селе, ну, она не такая уж большая, она, может, минимальная.
Я соглашусь.
Да. И вот где вот эту границу провести? Это всегда проблема, когда мы говорим о нации, диалекции, языке.
Костя, вы знаете, еще, да. Вот еще в чем проблема. А кому надо проводить
вот
эту границу?
Вот в том-то дело, да. И кому надо в том числе.
Понимаете, в чем
да.
дело? Потому что люди-то, вот они вот, как вы говорите, там вот там украинская там, да, какая-то часть, и вот рядом Белгород совсем, они-то эту границу для себя не проводят. Они ходят с мешками, с сумками там, к тёще, к зятю, там, к дочке туда-сюда. Вот. Но кому надо проводить эту границу?
Я бы сказал бы даже больше. Именно во второй половине XIX века, и особенно начиная с Александра III, как раз-таки у нас в России начинается активное усилие по строительству, по конструированию, созданию российской нации. Скажем так, осознание то, что мы именно русские, не только православие, не только монарх, но и то, что наш монарх русский у нас опирается на эту нацию.
Я хотел бы вот здесь подискутировать. Российская нация. Это такая же аберрация, как вот советский народ. Что такое российская нация? Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю.
Смотрите, новая российская общность, советский народ гудел от Москвы до окраин, я помню стихотворение.
Это про советский народ. А про российский народ есть какая-то такая? Тоже?
Ну, это уже было написано в российский период.
Такие строки тоже. Да, я не понимаю, что такое российский народ. Что такое российская нация? Я не понимаю, что это такое.
Вы задаете тот вопрос, который задают практически все нормальные люди по той причине,
что... Что нас цементирует?
Что?
Что нас цементирует-то в итоге?
Смотрите, я, поскольку оставаюсь все-таки в научном поле, скажу так, небольшой экскурс. Идея нации, она восходит, по крайней мере, актуальной становится к году Великой Французской революции, конец XVIII века, и предполагает о том, что политические и культурные границы сообщества должны совпадать. И о том, что политик говорит не от лица того, что я царь, у меня отец был царем, и вот Бог меня поставил править, а говорит о том, что я вами правлю, потому что я представитель вот этой нации, вот этого единства. Что класть в основу этого единства? Это вопрос следующий. Можно в него основу класть принцип гражданства, гражданская нация, как во Франции. Можно класть этнический или языковой принцип. Это уже вопрос конкретно исторической ситуации в той или иной стране.
Мы какой кладем вопрос? Прошу прощения за бедность.
Сегодня или
речи.
Тогда?
Сегодня.
Сегодня в основу российской нации, по крайней мере, при Ельцине пытались положить гражданский принцип. Это не удалось. Единственное актуальное, то, что обычно говорят «нация», кладется этнический принцип, который ведет, скажем так, к не очень хорошим последствиям для нашей страны, учитывая ее многоэтнический состав.
Подождите, там, скажем, в многоэтнической стране Америки там ничего такого страшного не происходит.
Потому что там гражданская нация.
У нас нет гражданства.
У нас пытались, у нас не проходит. По той причине, то, что... Кстати, советская нация также была гражданской. Но советская нация были достижения космос, великая победа, социальное государство и так далее. И это, по крайней мере, заставляло еще многих верить. Вот что позитивно вкладывать в российскую нацию, вот это не очень понятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Пахалюк, историк, научный сотрудник Российского военно-исторического общества, эксперт по Первой мировой, сегодня у нас в гостях. Говорим, ну, говорили о Первой мировой, я думаю, что пора к ней вернуться.
Да, да, я тоже об этом подумал.
Жаль, хотя я хотел бы, да, продолжить про наше сегодняшнее время, потому что это всегда интересно, но вернемся к Первой мировой, коли мы с нее начали. А вот давайте, вы знаете, в каком контексте? А мы-то что можем вот сегодня, в 2000... Ну, почти уже в 17-м году, смотрите, сколько лет прошло и все такое прочее, мы с вами, ну, ровесники, да, для нас это Первая мировая война, что-то это вообще так далеко. А что нас, вот, есть какой-то мосточек, что нас связывает, и мы какие выводы должны для себя сделать? Может быть, что-то, чтобы не повторить чего-то? Или наоборот?
Ну, смотрите, когда историк смотрит на историю Первой мировой войны, он пытается прежде всего разобраться в этих событиях. Когда задается вопрос о выводах, это то, что мы можем на Западе называется public history. У нас это, ну, публичная история, то есть историческая экспертиза. То есть это две разные плоскости.
Я предлагаю назвать это хорошим русским словом рассуждение.
Рассуждение, да. Но в данном случае все-таки привычка к более конкретному и точному термину. Если мы говорим об истории Первой мировой войны вот именно в этом ключе, во втором, то понятное дело, что это выборочный взгляд на историю. И продолжая говорить в этом плане, я могу лишь обратить внимание на некоторые процессы, которые мне кажутся интересными. Это не значит то, что все, что скажу дальше, это как бы отражает всю историю Первой мировой войны. Но есть несколько важных, интересных моментов.
Давайте.
Например, такая вещь, кстати, ныне тоже актуальная, как шпиономания. Шпиономания, когда начинается война, и говорят о том, что вот немцы предатели. А кто такой немец? А вот императрица немка, то, что она из Германии.
Ну, ходили же разговоры тогда относительно Александры Федоровны. Ну,
ходили, много ходили разговоров. То, что она уже была православная и была абсолютно русская по своему сознанию, православная, всем было плевать. Она немка, она происходит из Германии.
И шпиона Распутина припоминали.
Да, и шпиона Распутина. И каждый генерал, там тоже Рейнкампф, предатель, тоже фамилия немецкая. Что стоит за этой логикой? За этой логикой стоит расизм. По большому счету, если вы считаете о том, что...
Бытовое сознание, скорее.
Оно же расизм. Расизм... Ну,
оно может включать
ничего
себя.
Ничего себе бытовое сознание, расизм. Я не знал, что можно знак тождества
поставить. Бытовое сознание вполне себе может включать этот и расизм, и шовинизм, и все что угодно.
И если вы считаете то, что человек является немцем, потому что у него есть кровь немецкая, и то, что это определяет его поведение, и если вы считаете его предателем на основании того, что у него вот немецкая кровь...
Как то же, я тоже, заблуждаюсь.
То, да, заблуждается, но с точки зрения это расизм. И вот эта идея страну погубила тогда. Это была один из таких камней в будущую революцию. Другой момент я уже сказал по поводу отъема собственности. Скажем так, тоже первый шаг к дальнейшим переделам уже крестьянским и более кровавым 17-18 года. Более того, здесь тоже момент такой политический. Когда, ну, 16-й год, казалось бы, победа Брусилов и прочее, но общество к тому времени уже разочаровалось в стране. Оно разочаровалось даже не в стране, в армии, в царе, в том, что возможна победа. Потому что вот мы так идем, вот вкладываем, складываемся, вот, казалось бы, хорошие солдаты, мы сражаемся, вдруг нет победы. То есть люди ждали о том, что если Брусилов, то должно быть как-то ярко, все громко, мы уже сразу через три дня кавалерийским рейдом там, ходим в Вену, потом в Берлин. То есть таких побед ждали громких. А когда их не видели, начали разочаровываться и говорить о том, что царь дурак, генерал дурак, все дураки, управлять не умеют. И под эту идею как раз-таки решили проявить тогдашнюю оппозицию. Я не хочу называть слово либеральное, то, что она, так скажем... То,
сейчас не модно это или что?
Нет, потому что сегодня либерализм противопоставляется патриотизму, тогда либералы...
Давайте мы не будем играть в эти игры.
Да, скажем так, оппозиция в виде Гучкова, октябристов и Милюкова, кадетов, которые ввиду ухудшения ситуации в Петрограде решила о том, что почему бы не перехватить власть. То есть они искренне верили, что они смогут эту власть удержать и привести к победе, но не понимали о том, что до такого момента, кстати, Милюков там в 2018 году уже это признал, эту идею, то есть он уже это понял, о том, что не надо было перехватывать власть, нужно было их подождать до победы, не надо было идти на подобные авантюры, нельзя ставить свое личное в период конфликта, тяжелого конфликта выше общественного. То есть он это признал потом свою политическую недальновидность. Здесь, кстати, тоже есть интересный момент по поводу февральской революции, о котором тоже сегодня вот не очень помнят. Это, к слову, о том, что в начале, то, что я говорил, Первая мировая война, о том, что как вышло из-под управления, о том, что вот это представление о том, что вот в политике люди всегда всем управляют, продумывают, просчитывают. Февральская революция. До этого начинается разложение общества, недовольное войной. То есть первое, скажем так, ну не восстание, но демонстрация петроградских батальонов, это октябрь 16 года. Тот же 16 год на многие части на фронте отказываются идти в наступление. В Тулу, опять-таки, тоже такая ситуация, которая там не нравится. Например, пленных берут, немецких, чтобы отправлять в Сибирь или в дальний регион. Их не в концлагере держат, нет, их раздают либо рабочим.
А надо бы в концлагере?
Нет, либо в...
Никто еще не знал,
в крестьянской семье. В крестьянские семьи, как рабочие руки. Ну, мужики на фронте, нужно же что-то, кто-то работал.
Да.
Логично, логично.
А логично. Как их потом возвращали?
Это уже отдельная история. Хитрость в чем? А смотря как он еще в этой рабочей семье живет, мужика нету, он на работе, в постели с этой женой. Соседи пишут мужику на фронт. И подобных моментов несправедливости, например, когда идет подорожание цен, правительство пытается и установить твердые цены, нормальные продукты, там, на мясо, например. На рынок приходишь, по нормальным ценам гнилое мясо, говорят, в 3 раза дороже, нормально, но из-под полы. Бабы говорят, ну, ребята, извините, спекулянты, ну, что вы делаете, нам есть надо, все так дорого, у нас, у меня муж, брат, сын на фронте за родину сражается, а вы здесь нас, сволочи, заедаете. Начинаются бабьи бунты, таких было много в 16 году по России мелких. Приворачиваются лавки, громят ларьки, правительство вызывает солдат, чтобы усмирить. Солдаты говорят, ну, ребята, это наша матерь, мы не будем в них стрелять, они правы. Вот это начинает бурлить, вот такие мелкие тонкие моменты. Казалось бы, ничего глобального не происходит, но вот постепенно система начинает сдавать.
И вот, насколько же сдала тогда, простите, советская система в 60-е годы, когда во время вот этих вот малоизвестных восстаний...
Новочеркасск.
Ну, Новочеркасск самый известный из них, там Александров и чего только не было. Когда стреляли и в матерей, и в детей, и в отцов. Насколько это вот спустя... там, 40 лет, 5, сдала система.
Но система-то не сдалась, система-то была, с точки зрения системы, она была так кратко крепче. То, что система должна уметь скупировать и подавлять протест, иначе она не система. Ну, это жестко звучит, и, конечно, купировать, подавлять протест лучше всего не расстрелами, потому что это уже система. Но к чему я вел-то? Вот и когда вот это начинается, бурление в том же самом Петрограде, позиция царя. Петроград-Москва – это всего лишь две точки на карте моей большой страны. Мало ли что-то меня не любит, другая страна меня все любит. Это первая ошибка. Второй момент – охранка еще в декабре 2016 года докладывает о том, что да, есть недовольство. Да, недовольство растет, но недовольство имеет экономическую основу. Ну, абсолютно как бы здесь не поспоришь. Никаких политических лозунгов при этом не выдвигается. Если они выдвигаются, то эти там всякие эсеры-большевики их особо не поддерживают. А поскольку этот... А вот дальше. Очень интересная мысль. Поскольку этот процесс брожения никем не управляется, следовательно, революции невозможно. Декабрь 16 года. Через 2 месяца...
Февраль 17-го.
Февраль 17-го.
Она стала управляться.
Она не стала управляться. Она просто разрослась до тех моментов, когда система начала рушиться, и другие начали перехватывать. Февральскую революцию не создавали ни Гучков, ни Милюков.
Это потом понятно.
Они в мусорную корзину истории отправились через 2 месяца. после этой революции.
Это к нам уже немножко ближе, да, это мы все знаем. Константин, вот у нас совсем немного времени остается до завершения нашего замечательного разговора. Вот смотрите, ну, там, 14-й год, слава богу, миновали, да, вот впереди у нас 17-й год. Я, честно говоря, немножко иронически к этому отношусь, потому что, ну, понятно, что, ну, как бы, ну, ничего такого не произойдет. И понятно, почему. Но мне хотелось бы вас вот о чем спросить. Какие параллели проходят через вот эти 100 лет? Чего нам стоило бы опасаться, а к чему стоило бы прислушаться? К тем ошибкам, которые мы совершили тогда, 100 лет назад, которые не стоит совершать сегодня?
Прежде всего, я бы сказал бы так. Любая параллель, она всегда условна. Это не мышление историка и человека из науки. Это
мышление журналиста, я понимаю.
Я с вами не согласен.
Ну, скажем так, такие вопросы часто задают, и, скажем так, я не очень люблю на них вестись, потому что...
Я вас не веду, я вас спрашиваю.
Смотрите, я бы сказал бы так. Прежде всего, что для России важно сейчас, это прежде всего умение договариваться. То есть переговорный процесс и дальше демократия.
Внутри себя договариваться или вне?
Прежде всего, внутри
себя. Вот мне тоже кажется, что внутри себя это первая очередь.
То, что такое, вот, в данном случае уйду в политологию, демократия. Это этимология слова, это власть народа. Но это этимология.
Ну, это понятно.
Да. Теорий демократии много. Но одна из таких, как мне кажется, интересных, ее предложил, кстати, отечественный ученый Сергеев Виктор Михайлович, у него была прекрасная книжка «Народовластие на службе элит». Он говорил о том, что демократия – это переговорный процесс, в который входят люди, которые пытаются согласовать свои интересы, решить те или иные вопросы. То есть, если вопрос вас затрагивает, принятие решения, то, по крайней мере, вас должны спросить и учесть ваше мнение. Как он выстраивается, это было всегда по-разному. В Древней Греции по одному, в Венецианской республике, Средневековье по-другому. Там тоже была демократия, но своя. Uh-huh. В Америке по третьему, в Европе по четвертому. Но вот именно идея вот этого процесса умения вести переговоры, слышать и находить консенсус и уважение к процедуре, то есть вот это у нас русское слово «думать». В Европе парламент. Дума, парламент. Парламент пахле говорить. У них акцент на процедуре, первичная процедура. Сначала мы должны договориться о том, как делать, а потом делать. А у нас как? А у нас, ну, это как с земскими соборами еще в 17 веке. Ну, что значит, представители от народа. Вот кого поймали, того посадили, вот он вам народ,
он говорит. В итоге все смешалось.
А я бы еще хотел добавить. А давайте попытаемся, просто попробуем, ну, хотя бы сегодня вечером или завтра утром, услышать друг друга, просто послушать и услышать, что человек хочет сказать. Не просто кивать там, да-да, там вот женщины, дайте чек в кассу, а просто вот услышать. И, может быть, нам что-то откроется, что-то глубинное. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был историк Константин Пахалюк. Он же представляет Российское военно-историческое общество. Мы сегодня пытались говорить и о Первой мировой войне. И в итоге, ну, поскольку все это взаимосвязано, и мы вышли и на революцию 17-го года, и на 60-е годы 20-го века, Алексей очень умело подвел к этому, про нашу сегодняшнюю историю, про которую тоже мало что пока понятно живущим здесь, в ней, в этой самой истории. И то, что Леша сказал, то, что мы, да, совсем скоро будем делать каждый свой выбор. А может быть, кто-то не будет. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время прийти к нам.
Спасибо.
Программу «Светлый вечер» для вас провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, спасибо, будьте здоровы.
До новых встреч.
«Светлый вечер». На радио «Вера».